уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Умные парни» и наш гость Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, значит, можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-94,8. Я хочу начать с вот этих фейковых новостей. Сегодня стало известно, что власти собираются, готовы, во всяком случае, на уровне Роскомнадзора создать список распространителей фейк-ньюс. Оно нам надо?
Очень тонкая грань, на самом деле, потому что мы можем вспомнить огромное количество попыток борьбы с фейк-новостями, где тут же виноватым оказывался твой политический оппонент, политический соперник, либо тот, кто с тобой не согласен. Здесь очень тонкая грань, и я не уверен, что все-таки государственная длань может стать разделяющей. То есть понятно, что с фейками, которые несут угрозу и опасность, как там сообщение о терактах, как там, скажем, другие сообщения, которые, собственно говоря, могут нарушать общественную безопасность, они обязаны быть, отфильтровываться и отфильтровываться на самых ранних стадиях. И, несомненно, такие мероприятия нужны, потому что мы живем в обществе все более и более информационно зависимым, и внезапная информация может очень многие вещи менять.
Но смотрите, Кирилл Евгеньевич, наличие некого реестра распространителей недостоверной информации
не страхует ни от чего.
Это одно. С другой стороны, оно предполагает, что я, как пользователь, получая некую информацию, должен буду сверяться с этим реестром. То есть как это будет работать?
Система громоздкая, и в этом плане это скорее будет справочник для СМИ, кого цитировать, кого не цитировать. То есть в этом плане в качестве истории пребывания в медийном поле, да, то есть когда мы...
То есть уже не просто гражданам не доверяем, но и СМИ не доверяем.
Не-не, когда СМИ... Не, если это не обязывающий документ, а референтный документ, когда, скажем, понятно, что вот здесь вот проскочили такие-то фейки, а здесь ни разу не проскочило, то это определенная история, которая все-таки, опять же, в первую очередь для журналистского сообщества, для СМИ, она может быть полезной, она будет сопоставима, правда, с китайскими рейтингами, когда каждый шаг китайца фиксируется и индексируется в сторону плюса, либо в сторону минуса, во всяком случае, в некоторых провинциях так уже есть. Китайцы довольны, китайские банки тоже довольны, потому что они дают более верифицированные кредиты. А вот система, которая, понятно, что гражданин среднестатистически не полезет никуда ничего проверять, это будет 2-3%, которые полезут. А вот если возникает справочный сайт, где, соответственно, СМИ могут сказать, что вот этот вот источник вот здесь вот столько-то раз налажал, либо наоборот, вот ни разу вот не подставился и был абсолютно добросовестен. Может быть, в качестве дополнительного аргумента это и пригодится. Но да, не в качестве, дай бог, не дай бог, ни украинского миротворца, ни подобных вещей, где, собственно говоря, борьба с фейковыми новостями превращается в объявление фейка всего, что думаю не я.
Тут еще много вопросов возникает, один из них формулирует Михалыч. Мы, во-первых, не до конца понимаем, что такое фейк-ньюс, потому что вот Михалыч спрашивает, а вот Росстат, он может попасть под фейк-ньюс?
А если доказать, что те цифры, которые он дает, расходятся с реальностью, но поскольку Росстат является обладателем и монополистом на эти цифры, то он по определению фейковые новости производить не может. Да, то есть, во всяком случае, это будет тавтология, это не исключено.
Тогда еще одна тема. По поводу межнационального российского государства. Или как многонационального российского народа. Тут, как мы знаем, мы перешли на цифровое телевидение всей страной. Или переходим в эти дни окончательно. И возникла проблема, когда центральное телевидение, московское телевидение получило доступ практически в каждую деревню Российской Федерации в количестве 20 каналов. А вот региональные каналы остались без такой возможности. Ну, или это сложно пока, во всяком случае, законы есть, но пока этих 21 или 22 каналов вроде как технически не существует. Придумали для того, чтобы регионы появились все-таки в цифре. И вот сегодня Волин, это заместитель министра связи и массовых коммуникаций, говорит, да, с ноября появятся региональные каналы, но вещать они будут только по-русски. У нас, говорит он, в очень многих регионах более половины населения на местных языках не разговаривает. Поэтому делать эфир, который будет непонятен минимум половине жителей, за федеральные деньги мы точно не будем. А русский язык понимают все, не говоря уже о том, что он является государственным языком.
Я понимаю точку зрения государственного прагматизма, когда понятно, что чиновник заинтересован сэкономить государственные деньги. Но опять же напомню, что в бюджете Российской Федерации весьма существенные суммы выделяются на спасение редких языков, на то, чтобы все-таки русская культура не обеднела на вот эти вот малые языки, и чтобы она могла сохранять свое многоголосие и свое разнообразие. И здесь какое-то решение все-таки находить нужно, потому что, возможно, пригодится, опять же, тот же белорусский опыт, где очень часто в газетах дублируются, скажем, белорусские и русские заголовки русскоязычные, да, где телевидение может дублировать, опять же, те и другие вещи. И все оно становится более-менее понятным, потому что нельзя, чтобы исключалось вот это многообразие. Унифицировать все достаточно просто, а вот получить из этого обратное разнообразие сложно. И опять же напомню, что чем больше разнообразия, тем больше, опять же, ну, скажем так, тем больше инноваций, тем больше вещей, которые могут изобретаться, создаваться, и тем более разнообразной может оказываться реальность.
Тут другая же история. Он говорит, что вещание осуществляется на деньги федерального бюджета. То есть Москва платит.
Но тот же федеральный бюджет платит за разнообразие языковое Российской Федерации. Это просто другая статья бюджета. То есть я, как член экспертного совета комитета по делам национальности Госдумы, могу, собственно говоря, сейчас не помню конкретную цифру, но несущественные на поддержку всех тех небольших языков, всех тех небольших народностей, чтобы они, не дай бог, не исчезли, не растворились в небытие, как это сделало огромное количество языков разных других народностей в других местах.
Но вообще проблема вещания на национальных языках, вещание за государственный счет, это проблема, которую действительно должна решать Москва или регион?
Ну, наверное, надо решать как-то совместно. Понятно, откуда в Москве будут специалисты по редким региональным языкам, тем более умирающим языкам, где носителей не так уж много. Вот, но при этом, в общем-то, найти какой-то здоровый компромисс, наверное, можно. Надо разговаривать с регионами, надо их услышать. Оно не потребует больших жертв, не потребует чудовищных затрат. А опять же, всем будет приятнее, что все-таки то количество языков, ведь все-таки в Российской Федерации огромное количество наций, национальностей. И если мы будем понимать, что это разнообразие сохраняется, что оно, в общем-то, поддерживается государством, то тем богаче будет и Россия.
Но по-прежнему на эту тему по-разному смотрят люди. Вот Дмитрий, например, считает, что нужно как можно быстрее избавляться от многоголосия, потому что это основа нестабильности для Российской Федерации.
Я бы сказал так, что разнообразие – залог экономического развития. Это любой, опять же, ну, не любой экономист, но, в общем-то, человек, смыслящий в экономике, всегда сможет объяснить, ну, вот эта арифметика объясняется на пальцах, что разные социокультурные особенности разных регионов делают выгодными разные вещи. И, соответственно, между ними товарообмен будет протекать уже гораздо интереснее. А если у нас два региона думают одинаково, они и производят одинаково, им меняться нечем. Это как раз-таки, наоборот, затухание хозяйственной жизни.
Да, то есть Тульская и Курская области, они не могут нормально конкурировать?
Могут, но они будут производить примерно сопоставимые товары, сопоставимые вещи. А когда речь идет о чем-то уникальном, что производится только здесь, нигде больше, такие вещи в каждом регионе можно найти. Тогда... Вот они будут нивелироваться, они будут исчезать, и это, конечно, будет жалко, потому что речь пойдет не только о культурном разнообразии, но и о потенциале экономического развития.
Тогда еще, возвращаясь к заявлениям Волина и возвращаясь к этому самому телевидению, смотрите, 554-й пишет, зачем вообще эту тему поднимать, потому что, ну, если мы говорим действительно о небольшой доле населения, интернет есть.
Тоже вариант. Да я же говорю, что нужно найти тот вариант, который будет приемлем для всех, потому что небольшая, ведь там же будет небольшая доля вещаний на национальных языках, да?
Кто знает?
Ну, как, она, ну, 5-6 часов, которые отводятся на вещание УТР на все региональные языки России.
Нет, ну, это же, понимаете, это будут 5-6 часов, которые, к примеру, идут только в Ижевске.
Я понимаю.
Соответственно, в Ижевске эти 5 часов будут, к примеру, на удмуртском языке.
Ну, найти комбинацию...
Могли бы быть.
Могли бы быть.
Теперь не было.
Да, оно и не было на удмуртском.
Ну, скорее всего, что-то подобное было в Татарстане.
В Татарстане было нечто подобное.
В Башкирии.
В Башкирии было нечто подобное. Но находить какие-то здоровые компромиссы, чтобы не рубить с плеча, Я думаю, сюда можно.
Хорошо. Теперь по поводу того, о чем еще нельзя говорить, как о едином государстве Союз России и Белоруссии. Значит, вот последние новости, которые приходили нам... Нет, не сегодня. Нет, не вчера.
Которые публиковал «Коммерсант».
Но на прошлой неделе, да. Что это?
Очень похоже...
Это утечка?
Очень похоже на контролируемую утечку. Для того, чтобы создать панику.
Панику у Лукашенко?
У всех. Хватай мешки, вокзал отходит. Все продано. Вот. И то есть в этом плане... Нет,
ну, представить себе панику в России сложно в этой связи.
Ну, в Беларуси ситуация разогрелась. Хотя, с другой стороны, сам термин, который употребил «Коммерсант», «Конфедерация», ведь, во-первых, как договоришься, так он и будет выглядеть. Во-вторых, о конфедерации речи не шло. В-третьих, ни одной конфедерации на сегодня в мире живой нету.
Нет, ну там все-таки, понимаете, ведь если внимательно читать то, что там было написано все-таки нечто типа конфедерации, причем в экономическом смысле.
Ну, это так это же замечательно. Более того, я так понимаю, что там же лежала и формула, которая делает все это возможно. А если обратить внимание, то большинство формулировок носит общий характер. Это значит, что их можно либо наполнить конкретикой, либо не наполнять. И наполнение конкретикой, очевидно, будет зависеть от пункта о согласовании нефтегазовой политики. То есть я так понимаю, что если здесь будет найден компромисс, и каким-то образом вот эта политика будет сгармонизирована, то и остальные пункты станут более-менее реальными. Тем более, что Лукашенко заявлял о том, что вопрос с налоговым маневром не является закрытым для переговоров России и Беларуси.
Слушайте, вы так легко говорите, что все остальное, мол, легко решается, если договориться по нефти и газу. Две страны с одинаковым налоговым и гражданским кодексом.
Так оно записано в Евразийском Союзе. Мы идем ровно к тому же самому в рамках ЕС. Это все прописано, только оно будет не через год-два, а через 3-4 года. То есть в 2025 году все то же самое должно быть вот в рамках Евразийского
Союза. Одно дело должно быть, другое будет.
Я понимаю. И в этом плане, если эти вещи обкатать на союзном государстве, а если они взаимовыгодны, почему бы их не откатать? То дальше мы понимаем, что сработает, что не сработает в Евразийском Союзе.
Хорошо. Если вот так подходить к публикации «Коммерсанта», если принять во внимание то, что говорили в комментариях представители белорусской стороны по этому поводу, с вашей точки зрения, что будет с января будущего года?
Ну, интеграция может получить новый импульс. Опять же, будет реализована старая истина, что в современных условиях независимость означает взаимозависимость. И если взаимозависимость будет выстроена, то все это будет работать. Я бы сказал так, что все эти интеграционные планы имеют шанс реализоваться в случае, если будет найдена, нащупана та повестка дня на следующие лет 20 Белорусско-Российского Союза.
Это означает, что если будут достигнуты договоренности, больше не будет вот этих вот к датам привязанных споров по поводу, к примеру, цены на газ?
Могут быть созданы механизмы. Другой вопрос, что эти механизмы пытались создать не один раз. Они даже номинально были, но функционировали гораздо хуже, нежели ожидалось. Да, ну, не срабатывало, не получалось по тем или иным причинам. Вот, поэтому, но с другой стороны, когда эти механизмы оказывались взаимовыгодными, и когда они реализовывались, ну, как скажем, про культурную интеграцию, про единые права, общие права там россиян в Беларуси, белорусов в России, то они как-то сработали, сразу укоренились. То есть стоило один раз их ратифицировать, в общем-то, и когда россияне имеют право на медицинское обслуживание в Беларуси, на образование в Беларуси, аналогично права белорусы имеют в России, оно получилось, и, в общем-то, никто не подвергает сомнению, оно везде воспринимается как очень большая ценность.
Но есть же такие определенные инструменты. Вот, например, если договорятся, Роспотребнадзор будет приостанавливать поставки сметаны какого-нибудь из белорусских
заводов? Вот белорусская надежда, что нет, потому что если эти механизмы заработают, ведь на самом деле в Беларуси 18 крупных предприятий молокоперерабатывающих, и Минск, в общем-то, упорно говорит и имеет свой резон, что российские запреты – это попытка одного российского субъекта хозяйствования путем демпинга выкупить эти предприятия. Возможно, Минск знает ответ, потому что кто-то же делает торговое предложение по поводу этих предприятий, а закрытыми оказываются для российского рынка до 15 предприятий из этих 18.
Хорошо. Могут ли две страны, учитывая, как они управляются, каждая из них, так договориться по экономическим вопросам, что никто из лидеров не будет чувствовать себя ущемленным?
Можно. можно. Более того, вернее, как, договоренность, правильная договоренность будет, когда каждая из сторон будет чувствовать себя несколько ущемленной, но это будет приемлемо. Это критерий того, что соглашение будет работать. То есть в этом плане нащупать такую формулу можно и реализовать вот тот же принцип равенства. Ведь мы говорили, что, с одной стороны, Белорусско-Российский Союз имеет под собой существенную мину, потому что там заложен принцип равноправия. Но если будем интерпретировать равноправие как равные права по отношению там, к закону, принципу, равные условия игры, то, наверное, это будет абсолютно приемлемо и справедливо. И это будет срабатывать.
Смотрите, Виталий пишет, зачем нам вообще идти в какую-либо интеграцию? Ну, не может быть интеграции у большой России и маленькой Беларуси. Он просит прощения за эту формулировку. Но все-таки мы не Евросоюз, пишет он, где Литва может интегрироваться со Словакией или Латвией. В нашем варианте Беларусь рано или поздно все равно превратится в Белорусский федеральный округ, потому что мы слишком разные, и кто-то из нас двух будет доминировать, а я уже от себя добавлю, и понятно, кто.
Ну, дело в том, что не совсем так. Давайте так. Если посмотреть на структуру экономики, вот когда вы летите куда-нибудь за границу...
Кстати, в Евросоюзе тоже, кроме Литвы, Словакии и Латвии, есть страны.
Есть огромное количество других стран. Просто Беларусь всегда отличалась техническим производством. Вот когда вы летите куда-нибудь за границу, паспорт в аэропорту прокатывают машинки, которые идентифицируют паспорт в качестве настоящего, всего остального. Это белорусская машинка, которая стоит по всей Европе, да, это белорусское изобретение, которое оказалось самым конкурентным, которое номер один по распознаванию подлинных документов. И, кстати говоря, последний выявлен неподлинный документ был как раз в Беларуси, где нашли, в общем-то, одного еще советского специалиста, который купил паспорт Латинской Америки, который проехал все страны Евросоюза, а в Беларуси, в общем-то, его приземлили, и выяснилось, что паспорт был куплен, и паспорт был поддельный. То есть в этом это вот одна вещь. Другая вещь – белорусский парк высоких технологий, да, который на сегодня сопоставим по доходу по Сосколково. А при том, что инвестиции все-таки в белорусских условиях – это было одно недостроенное здание плюс налоговые льготы. А другие структуры, другие точки роста, другие точки опоры, и интегрироваться они могут по-разному. Ведь я уже говорил, что если говорить о повестке дня, о будущего Белорусско-Российского Союза, но почему бы не сделать оцифровку экономики? Почему бы не сделать производство тех самых станков с числовым программным управлением, на которых сегодня базируется прогресс, и которые поодиночке не имеют шанса произвести ни Россия, ни Беларусь?
Стоп.
А вместе могут.
Стоп.
Да.
Значит, смотрите, вы так говорите, как будто бы до этого никогда не слышали разговоров о том, что, в общем, Белоруссия Лукашенко существует на русские деньги.
Ну, она существует за счет совместного бизнеса России, конечно.
Стоп, это доходный бизнес или это дотации?
А вот это вопрос, как повернуть. Если через Беларусь, как мы уже давно говорили, проходит до 100-120 миллиардов долларов углеводородов, то есть на эту сумму, то те 4-5 миллиардов, которые получает Беларусь, это дотации или доля в бизнесе? Как будете интерпретировать, да?
Но, тогда...
Помните, как в том ролике, халявщик или партнер?
Ну, понятно. Поэтому... Мик просто дальше-то идет. Говорит, считаю, что в таком раскладе Белоруссия для России будет примерно как Чечня. Постоянные дотации, глава региона творит, это Мик так пишет, творит, что пожелает, и ему ничего не будет за это.
Я бы тоже, опять же, не сказал. Смысл любой интеграции и политический, и экономический, это взаимная выгодность. Когда мы вместе получаем больше, чем получили бы поодиночке. С Чечней Россия, когда выбирала формулу, нашла ту формулу, где, собственно говоря, то, что есть, намного перевешивает
вот
угрозы того, что могло бы быть.
Тогда смотрите, Владислав пишет, пока в Белоруссии батька, у власти не будет никакого единого государства. Смотрите, почему. У Владислава необычный поворот. Если объединение без батьки, наши олигархи моментально оккупируют Белоруссию и развалят там все производство.
Ну, это тоже вопрос, как сохранять.
А есть батька, он не пустит, и тогда никто ни о чем не договорится.
Есть такая логика, тоже резонно, тоже резонно. И дальше вопрос. Ведь на самом деле не секрет, что тот же КАМАЗ с 2001 года хотел купить белорусский МАЗ. Белорусская сторона отказывалась его продать по той простой причине, что имела свою информацию, что в рамках конъюнктуры КАМАЗ просто собирался закрыть МАЗ, положить его на землю и, собственно говоря, спокойно дальше жить, наслаждаясь монопольным положением на рынке. Есть такая логика. И дальше вопрос, в том числе и союзного государства, в том числе и союзной коммуникации, как такие возможности исключить?
Еще один вопрос. Это Виталий. Были сообщения, что даже в рамках уже не конфедерации, а в рамках неких этих переговоров, которые идут к завершению, к концу года, по поводу экономически более понятного сотрудничества между двумя странами, речь идет, мол, о том, что Белоруссия соглашается на антисанкции. И вот Виталий пишет, подождите, а минские креветки? А знаменитые барановические апельсины?
Неужели это... Барановические только.
Хорошо.
Да. А у вас нет. Дело в том, что тут же тоже не секрет, что, во-первых, ввоз этой продукции в Беларусь, во-первых, легален, а границы белорусско-российская полностью подконтрольна российским контрольным структурам. То есть в этом плане, будучи не россиянином, очень сложно эти все вещи ввести. И Беларусь неоднократно, Минск неоднократно поднимал вопрос о том, что 90% перевозчиков – это, собственно говоря, российские перевозчики, это российские бенефициары, которые, собственно говоря, используют возможности, потому что из Беларуси вы выйдете без проблем. Но когда вы въезжаете на российскую территорию, там фантастические кордоны, где муха не проскочит. И объясните, а как тогда можно проскочить? Значит, получается, по Маяковскому, если звезды зажигают, то это кому-то нужно.
812-й пишет, вот вы говорите, что теперь обо всем можно договориться, а вопрос, а чего же предыдущие 20 лет никак не могли договориться?
Ну почему? Предыдущие 20 лет была одна повестка, она более-менее всех устраивала, она на сегодня так или иначе выработана, ведь на самом деле...
То есть реально 20 лет повестку решали?
Ну почему нет? 20 лет коммуникации, ну вы же не ставите, вот когда вы женитесь, вы не делаете программу, вот на эти 20 лет я буду решать эту проблему, да вы просто живете. И получать удовольствие от жизни.
И то этом... есть предыдущие 20 лет этот предыдущие... вопрос не вставал в
предыдущие
практической
20,
плоскости?
Предыдущие 20 лет, да, оно было как есть, оно устраивало. То есть, да, не сгармонизировали экономику, но, с другой стороны, это казалось даже выгоднее, в том числе и для российского бизнеса, потому что границы нет, а юрисдикции разные, и иногда этим можно вполне выгодно пользоваться. И белорусский бизнес, кстати говоря, пользовался тем же самым фактором, да, выбирая, может быть, более выгодные для себя условия. А, да, они сгармонизировали политику, но, опять же, это разные юрисдикции. И вот эта выгодность, эта радость, она никому не мешала, но пока не началась поляризация России и Запада. Потому что в рамках этой ситуации, да, понятно, что повестку нужно переформулировать. Да, так оно уже не пойдет. Но это означает, что не то, что механически оно пойдет, скажем, либо в разнос, либо пойдет в... Так, как хочет только одна сторона, нужно договориться, как она дальше пойдет.
Еще одна деталь. Вы так красиво все это описываете, а возвращаясь к вот этому скандалу с появлением планов о конфедерации, нельзя ведь не заметить, что почему-то именно в это время вдруг начали нормализоваться белорусско-американские отношения.
Да, они давно нормализовались.
Это правда, но именно в эти дни... Вдруг все и решилось.
Поэтому и утечка, я думаю, что была как раз-таки привязана ровно к этому, с тем, чтобы, с одной стороны, напугать Беларусь, что Россия спит и видит, как ее проглотить, а с другой стороны, напугать Россию, что Беларусь уже вот, смотрите, куда уходит, при том, что...
Нет, подождите,
у России
по конфедерационному вопросу была утечка, а по вопросу возвращения послов там все было.
Нет, хорошо. Оно оказалось синхронизировано, но при этом у России отношения на уровне послов есть, они не прерывались, несмотря на сегодняшний период конфронтации. А в Беларуси, поясню, что с 2005 или 2006 года...
Ну, довольно давно, да.
Довольно давно представительств на уровне послов нет. И в этом плане нормализация. Понятно, что в рамках переговоров каждой из сторон, естественно, стремится... В том числе и Минск будет стремиться напугать или, по крайней мере, намекнуть Москве на возможность более далекой интеграции.
И все-таки, с вашей точки зрения, значит... Мы видим утекающую информацию насчет конфедерации, потом достаточно жесткие комментарии со стороны Минска, это не оно, и потом вот эти вот встречи с американцами. Это ответ Минска?
Нет, встречи с американцами были запланированы, но мероприятие само по себе было, конечно, синхронизировано. Я думаю, что российский слив был синхронизирован именно под вот эту вот ожидаемую нормализацию, тем более
То есть это все-таки российский слив?
Конечно. Ну, слив «Коммерсант» пошел из российского правительства, он же цитировал источник в российском правительстве.
Это понятно, но это именно российский слив как реакция на будущую встречу с американцами.
Встреча, договоренность о том, что вот сейчас вот примерно будет достигнута договоренность о восстановлении послов, но это в последние полгода не новость. Оно известно, вопрос был в том, когда об этом будет де-факто принято решение.
И этот процесс, о котором мы говорим между Россией и Белоруссией, вот эта встреча с американцами, эти решения никак не затронет.
Никоим образом не затронет. Другой вопрос, что, опять же, вспомним, что визит Болтона Лукашенко использовал для того, чтобы, опять же, дать понять России, что может появиться в регионе американская нефть, при том, что она там не появится. Лукашенко заявил, что она крайне нежелательна, но понятно, что такие предложения мы делали.
Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Сегодня понедельник, 23 сентября. Это программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Кирилл Коктыш, политолог и доцент кафедры политической теории МГИМО. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Я еще хотел вас спросить вот о чем. Раз уж вы заговорили о том регионе, или мы заговорили о том регионе, тут была история немножко странное и непонятное. Когда Путина не позвали в Польшу, более-менее понятно, хотя вопросы вызывало это решение поляков. Но почему тогда не приехал Трамп? Он вот что, здесь, из-за Путина?
Вот здесь получается очень интересная вещь, очень интересная интрига, потому что на самом деле Трамп отменил свой визит в Польшу после визита Болтона в Минск.
А при этом, подождите, и тут Лукашенко.
И тут получается Лукашенко, поскольку, опять же, мы знаем, что главным вопросом, конечно, должно было быть не празднование, вернее, празднование в кавычках,
ну да,
вот этой скорбной даты, а главным вопросом для Польши было переписывание истории, то есть создание форта Трампа, который бы охранял Польшу на две стороны, и от Германии, и от России. То есть, по сути, это было бы символическое переопределение причин начала Первой мировой войны, которое бы привело бы к существенным потерям для России, да, имиджевым, потому что все-таки открытие форта Трампа в привязке к Первой мировой войне – это попытка
ко Второй
мировой войне. Да, это форт Трамп – это та, да, та база, которую, соответственно, за которую Польша предлагала заплатить штатам $2 миллиарда, для того только, чтобы она была открыта. И, конечно, эта база должна была быть ориентирована против России. И вот Лукашенко отказывается лететь в Польшу, после чего в Минске оказывается Болтон. Возможно, совпадение, но, опять же, мы знаем, что Болтон, скорее всего, вентилировал вопрос о том, как отреагирует Беларусь и Россия в случае, если появится форт Трампа в Польше. Ответ Лукашенко вполне предсказуем, то есть он объяснил, что в этом случае в Беларуси появится симметричная структура, и регион станет намного опаснее, после чего Трамп решает в Варшаву не лететь, ставка оказывается слишком высока. То есть в этом плане получается очень интересная вещь, что Лукашенко, все-таки трудно недооценить Александра Григорьевича как переговорщика, да, с одной стороны, к нему прилетел Болтон, выиграл Лукашенко, выиграл тем, что Болтон пообещал ему нефть. Опять же, понятно, что если нефть появится американская, то она появится на, по политическим ценам, а не по рыночным. И усилил свои переговорные позиции с Россией. Болтон потребовал выдавить Huawei из Беларуси. И Лукашенко усилил свои позиции в отношении Китая. Но при этом главным достоинством Лукашенко то, что Трамп не полетел в Польшу, форта Трампа нет, нового очага напряженности не возникло, и в этом плане Лукашенко продемонстрировал, что он в состоянии переигрывать и разыгрывать очень и очень сложные комбинации, в первую очередь, исходя из интересов Беларуси и, кстати говоря, интересов России, которые сопряжены с ним.
Кирилл Евгеньевич, вам никто не говорил, что вы производите впечатление человека, очарованного Лукашенко?
О, Господь с вами. Я абсолютно не могу быть очарован как политолог ни одним из политиков. Я могу как зритель оценивать.
Нет, красоту. Просто принято говорить, что Лукашенко — это крепкий хозяйственник. В вашем рассказе получается чуть ли не великий политик.
Он блестящий переговорщик. И в этом плане я постоянно изумляюсь, как он вытягивает ситуацию, которую, казалось бы, нельзя было вытянуть. При том, что тактика, она привычная восточноевропейская, да, это вот тактика балансирования, тактика затягивания, но при этом она фантастически эффективна, и даже я думал, что она уже свою выработала. Тут случается Болтон, и я вижу, что берутся новые высоты. В ситуации, когда, казалось бы, его взять невозможно, и она априори проигрышная. То есть недооценивать человека с потрясающей политической интуицией, наверное, нельзя. И у Лукашенко, в общем-то, скорее все-таки видно блестящая политическая интуиция, вот это вот чутье, которая позволяет ему где нужно ждать, а где нужно быстро бросаться и вот это свое хватать.
Остаемся территориально. Там же, в том же регионе, Кремль сегодня заявил, что не будет комментировать заявление российского же Министерства иностранных дел по поводу исторической роли заключения пакта Молотова-Риббентропа. Так сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, цитирую по агентству РИА Новости. Если кто не в курсе, в Твиттере, на официальной странице Министерства иностранных дел разместили сообщение, что благодаря этому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах. Население этих территорий, подвергнувшись нацистскому террору на 2 года позже, были спасены сотни тысяч жизней. Как кажется, эта оценка расходится с оценкой, которую сам Путин давал этому документу.
Но правда, несколько 10 лет назад.
10 лет назад. Но, а вы можете как-то прокомментировать?
Я абсолютно понимаю логику МИДа, и я ее разделяю после.
Вы разделяете
эту? Я разделяю эту логику. После тех документов, которые были опубликованы о переговорах, эту логику трудно не разделять, потому что, напомню, что буквально вот недели две или три назад архивы были в очередной раз открыты. Мы видим поведение английской и французской делегаций, которое сводится к откровенному забалтыванию, откровенному затягиванию очень простых и понятных вопросов. Ведь советская делегация задавала один простой и понятный вопрос. В случае нападения Германии на Польшу будет ли гарантирован проход советским войскам? И на этот вопрос они не давали ответа. Этот вопрос забалтывался в течение 4 месяца практически всего лета. Там, и мы по протоколам все это можем судить. При том, что на этом фоне Германия заключала союз с Польшей, они вместе поделили Чехословакию. То есть в этом плане говорить, что Советский Союз недооценивал угрозу или как-то неадекватно к ней относился, нельзя. И поэтому после того, как в этом пакте с Гитлером, извините, как договоренность с ним заключили практически все европейские страны, тем или иным образом, то, что Советский Союз пошел на то же самое, решив коротким путем тот же вопрос, потому что вопрос был очень один, очень простой, о доступе советской армии в случае исчезновения Польши с карты мира. И когда, собственно говоря, я процитирую, если не ошибаюсь, слова английского представителя на переговорах, который сказал, что в случае, если этот самый, что в случае, если Гитлер нападет на Польшу, поляки сами вас об этом попросят, говорит, а если они будут не в состоянии это делать? Если уже не будет к этому юридических и других поводов.
Вы говорите, что все договаривались, а прям вот реально все подписывали договор о дружбе и границе, как Советский Союз с Германией?
Ну, это был договор о разграничении зон влияния, типичный договор.
Нет, это вы говорите про пакт Молотова-Риббентропа, который подписали в августе, а потом ведь был еще договор о дружбе и границе в сентябре.
Ну, опять же, границу понятно, что нужно каким-то образом узаконить и каким-то образом ее оформить. И есть конечный, юридически конечный способ оформить эти границы. Но давайте посмотрим на соглашение Польши.
Хорошо.
Давайте посмотрим на соглашение Чехословакии. Давайте посмотрим на те документы, которые подписала Британия в ту пору с Германией.
Давайте посмотрим на то, как теперь звучат в мировой политике заявления типа того, что сделал Сергей Иванов. Пакт Молотова-Риббентропа – это достижение дипломатии.
Ну, на самом деле, это достижение. Любая вещь важна в том контексте, в котором была она осуществлена. И если Советский Союз решил мирным путем проблему доступа на восточной территории, речь шла, опять же, о тех территориях, которые отошли к Польше в 19 году, то есть о Западной Украине, о Западной Беларуси, которые в ином случае стали бы плацдармом для нападения. А так, если исчезает польское государство, то дальше вопрос, куда должны деться те территории, которые это польское государство раньше получило.
Смотрите, окей, опубликованы новые документы, но существует некая оценка, историческая оценка, которая превалирует в мире по поводу этих документов.
Ну, которая превалировала, которую, опять же, культивировали, и за которую требовали от России покаяться.
Так вот, теперь, когда Россия вот таким образом пересматривает свое отношение к документам, это ведь означает еще большую сложность во взаимоотношениях, к примеру, с той же Польшей.
Ну, дело в том, что с Польшей легче не станет. Но открытие документов, открытие фактологической базы – это сильный ход, потому что можно бесконечно интерпретировать историю. Да, мы можем называть какую-то вещь организованным отходом на новые позиции, можем называть это бегством. в зависимости от контекста. Смотрите. Но когда у нас есть факты, есть документы, то есть все-таки упрямая вещь, которая позволяет реконструировать историю, как она была на самом деле.
Смотрите, 493-й пишет, ну и до этого примерно так же формулировали. Он пишет, что, во-первых, те аргументы, которые сейчас представлены, не отражают действительность, а все-таки никто ведь не попытался даже оспорить, что в результате этих договоренностей 39-го года Гитлер за два года смог нарастить свой потенциал, и урон стране Советов был более ужасающим. Это формулировка, которая написана нашим слушателям.
Дело в том, что, извините, как Советский Союз мог вступить в войну в 1939 году, когда, во-первых, никто войну еще не объявлял, во-вторых, к этому не был готов и Советский Союз. А Польша, которая, опять же, перешла вместе с индустриальной базой, что нужно было напасть на Германию в этом
случае? То есть, когда 725-й пишет, Германия выиграла от этого пакта куда больше, чем Советский Союз, вы не согласны с такой оценкой?
Германия выиграла. Говорить, кто больше выиграл, сложно. Но то, что в 1939 году Советский Союз явно не был готов еще к войне, это тоже не подлежит сомнению. Он в 1941 году был не особо готов.
И подождите, вот это следующая история. Значит, он и в 1941 не был готов. Но в 39-м было бы то же самое. Но не было бы этого позорного договора.
Дело в том, что в этом случае Советский Союз остался бы один против всей Европы.
Это сослагательное наклонение.
Это сослагательное наклонение. Так или иначе, дипломатия предполагает искусство возможного. Да? Это если Советский Союз ставил перед собой очень простую задачу, чтобы те территории, которые отошли в 19-м году, то есть всего 20 лет назад, да, а той же Польши, чтобы они не стали плацдармом для нападения?
Смотрите, Николай пишет, значит, в вашей логике получается, что Гитлер окупил Францию, Бельгию и Голландию, отодвигая от своих границ возможный плацдарм для нападения. Ну, просто в этой логике можно далеко зайти.
Не, можно далеко зайти, но Гитлер, ведь он же верил, что Франция – это исконная германская территория.
Нет.
Нет, то есть там была другая логика, там была логика обретения промышленной базы, которую он так или иначе все равно бы обрел.
Ну, вообще странно, нападая, отодвигать плацдарм для нападения.
Ну, понятно. Во-первых, Советский Союз не нападал.
Ну, вот я об этом и говорю. Это к вопросу о Николае. Так, ладно, пакт, пишет 847-й, типа защищали границы и оттягивали войну, но мы же вторглись в Польшу 15 сентября, и, следовательно, уже началось нападение.
Подойдите, Польши к тому моменту уже не было. Польша уже была...
Это была не наша территория.
Польша уже была оккупирована Германией. И в этом плане...
И мы занимали ее по договоренности с Германией.
По договоренности с Германией.
Не понял. Ну, то есть мы не вторглись, а что?
Ну, если государства уже нет. Вот оно было, вот...
В смысле, дальше... ничейное? Вы
но,
об этом?
Ну, если Польша утеряла государственное следствие немецкого нападения, то дальше разговаривать нужно, опять же, с тем... кто, по сути, является субъектом на этой территории.
Сейчас, подождите, я тогда должен буду зачитать.
Давайте просто посмотрим документы того времени. Я просто к чему клоню, что пакт Молотова-Риббентропа является типичным международно-правовым документом того времени, который никоим образом не был исключением. Посмотрите на другое огромное количество дипломатических документов. Каждую эпоху нужно судить по меркам этой же эпохи. Точно так же мы можем говорить, что про того либо иного деятеля, то есть Черчилль, извините, он тиран-палач или мудрый политик, при том, что он уморил 2 миллиона индийцев голодом. Тоже ведь каждая медаль имеет больше, чем одну сторону.
Да, смотрите, Боб из Лос-Анджелеса нам пишет, поэтому и формулировки такие не очень российские. О немедленной депортации из Прибалтики до 40-го года, о расстрелах. Может, хватит защищать кровавый режим? Может, хватит вешать нам лапшу на уши?
Ну, давайте посмотрим на количество депортаций и высылок в других странах. А как поступили поляки с чехами? С чехословаками, вернее, пардон. А сколько там было выездов? И сколько там было абсолютно, опять же...
Хорошо, если вы говорите, что и там было тоже... то тогда вы можете объяснить, вот чехословаки, как вы их называете, да? Ну, их тогда, правда, так называли.
Тогда было чехословаки, да.
Так вот, а чехословаки, почему они на нас обижены, а на них нет?
Ну, во-первых...
Что, пропаганда?
Ну, в том числе и воспитание, и образование, японцы
их
тоже...
Их воспитывали и образовывали при нас.
Уже сколько уже прошло после этого, дай бог, больше 20 лет. Та же Япония на сегодня едва ли вспомнит, что именно Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу.
Кто-то сбросил. Вот смотрите, 800... это да, это часто говорят, 847-й пишет. То есть ваша логика такая, если Мюнхен можно, то и Молотова-Риббентропа можно.
И опять же подчеркиваю, что тот документ был в семантическом ряду тех документов
в то время.
Нравов той дипломатии, которая в тот момент считала. Для того времени он был абсолютно нормальным, абсолютно типичным. Мы можем найти дюжину подобных документов, ну, не дюжину, по крайней мере, примеры подобных документов в дипломатических архивах практически любого крупного государства.
725-й пишет, что ваши аргументы хороши исключительно для бюрократии МГИМО и на деле не работают, но они объясняют, что это значит.
Ну, дело в том, ну, посмотрите, хорошо, соглашение о разделе Чехословакии, если вас интересует период 39-го года. Там вы найдете гораздо более циничные документы, которые подписывали те же самые поляки. А посмотрите на историю дипломатических сношений Великобритании, Франции и Германии. Там тоже много интересного. И, в общем-то, тонкие чувства могут быть очень сильно ранены.
Вот-вот, чтобы этого не произошло, давайте еще 68-го процитирую я вам, а вы прокомментируете. А он говорит, значит, в этой логике прибалты вступили в состав Советского Союза добровольно, просто в 40-м году так получилось, что парламенты трех республик стали левыми. Так было?
Ну, у нас нет оснований, опять же, оспаривать то либо другое, то есть есть решение парламента, оно было... Было оно под дулами или не под дулами, это отдельный исторический вопрос.
Но разве это не принципиальный вопрос?
Он спекулятивный, потому что на самом деле, если бы у нас, если бы это было при нас, при вот.
Ну, понятно. Ну, дальше понятно.
Мы тоже понимаем, что огромное количество людей в мире убеждено, что возврат Крыма в Россию был под дулами автоматов.
Тогда еще.
При том, что оно было не совсем так. А всегда есть очень тонкая грань между обеспечением порядка и непосредственно захватом. Тут всегда действует какой принцип? Его очень поговорка придумали испанцы, ее очень часто любил цитировать Толеран, что на штыках всегда можно прийти к власти, но вот сидеть на них невозможно. Так вот, если какая-то власть пришла, неважно, как она пришла, но она сидит, то она сидит не на штыках, а значит, она базируется все-таки на согласии общества.
Вот тогда в вашей логике получается, значит, она сидела на штыках, потому что в Прибалтике это закончилось.
Это закончилось в 91-м году.
Ну, посидели 50 лет.
До того, извините, были бурные инвестиции, было развитие, был Раймонд Паулс, была, собственно говоря, прибалтийская советская культура и, собственно говоря, расцвет этой же культуры.
Который не говорит вам спасибо.
Кстати говоря, и чудовищный демографический рост, который на сегодня полностью утерян. То есть в этом плане всегда просто судить с сиюминутной точки зрения. Но если страна развивалась, росла, размножалась и, в общем-то, полагала существующий порядок для себя приемлемым, во всяком случае, она в этом порядке она росла, укреплялась, ВВП рос, культура развивалась, то как минимум население было согласно с тем порядком вещей, которое было.
Это как Иванов говорил на днях, да, когда он говорил, что это не оккупация, потому что они же были гражданами. Они входили в элиту, значит, не оккупация.
Но мы сегодня можем посмотреть, логично, мы можем посмотреть на ту же Латвию, те же не граждан. И как мы тогда будем это классифицировать? Ведь в советской Латвии не граждан не было, а в постсоветской Латвии они есть. Тоже как-то неувязочка.
Вы полагаете, это неувязка?
Ну, как-то, я понимаю, это немножко разные критерии, да?
Ну, они же говорят о том, что, мол, не гражданами становятся те, кто понаехали, пока мы были тут под оккупацией.
Вот вопрос всегда очень спекулятивный. То есть я бы все-таки исходил из того, что есть, надо находить какие-то объективные критерии. А для оценки развития страны, если у нас, опять же, если у нас есть рост, есть произведение национальной культуры, есть укрепление благосостояния, есть, опять же, рабочие места.
У нас или у них?
И демографическое развитие, а про советский период. То, соответственно, говорить о непринятии населения порядка вещей несколько затруднительно.
Ну.
А вот случаи, если есть там затухание, партизанская война, интенсивное противостояние там, и отстаивание своего, то есть, которое, опять же, будет сопровождаться, как правило, падением ВВП.
То есть, если вы пытаетесь сказать, что вы оккупированы, но при этом мы не видим вашего сопротивления, значит, вы...
Ну, то, по крайней мере, это означает, что...
Вы согласны.
Политология это называется негативная легитимность.
7-3...
Негативная легитимность означает лучшее из худших. То есть есть позитивная легитимность, когда ну, вы лучший из лучших, есть негативная, когда то, что есть, оно, конечно, вот не очень, но это лучшее из того, что могло бы быть. Все остальное еще
хуже. Попрошу вас надеть наушники. Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Алла Васильевна, Москва.
Прошу.
У меня вопрос к гостю. У нас какой строй в России? Капиталистический?
По факту капиталистический, конечно.
В Беларуси?
Ну, в Беларуси госкапитализм. Но так, тоже социализм не назовешь.
Значит так, интегрироваться слово в капитализме нет. Есть поглощение. Поэтому я точно знаю, что Россия, как всегда, покажет себя монстром.
Но скажите, откуда вы взяли, что интегрироваться слово при капитализме нет?
А потому что смысл вообще капиталистического хозяйства – прибыль.
Понятно. Ну, тогда получается, что капиталистическое хозяйство и у Лукашенко.
Ну, в Беларуси все-таки скорее госкапитализм, чем социализм.
Но почему тогда... Вот смотрите, ведь слушательница, которая дозвонилась, она уверена в обратном.
А вопрос просто в чем? Что всегда... Я понимаю прекрасное опасение слушателей. Слушательницы, если существуют очень понятные барьеры на пути того, что предприятие можно было купить, обанкротить, там, выкинуть
просто слушайте,
на улицу и так далее, то у нас существует... то существует возможность двигаться вперед.
Есть уверенность в том, что там социализм?
Хотелось бы, но на это денег не хватает. Дело в том, что все-таки в Беларуси, конечно, значимое количество социальных программ, но несопоставимые, конечно, с советским периодом. При том, что надо дать должное, что государство делится доходами с гражданами достаточно равномерно и в большей степени, нежели в той же России.
Бедненько, но чистенько.
Бедненько, но чистенько. То есть государство хорошо получает меньше, но распределяет честнее.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, а почему в августе 1939 года не нашлось таких умных людей, как сейчас, чтобы сказать Сталину, что Европа так быстро ляжет под Гитлера из-за страха перед большевизмом?
Будет комментарий.
Ну, а почему страха перед большевизмом? То есть, я думаю, что это две несопряженные вещи. То есть, с одной стороны, у вас есть на тот момент замечательная германская машина военная, при этом прошу заметить, что Германия на тот момент одна из самых густонаселенных стран мира, которая превосходила, смешно сказать, и Северную Африку, и Латинскую Америку.
Ну, видите, учитывая то, что было в начале, ведь наши слушатели, даже говоря про Евросоюз, они предпочитают как-то про Германию не говорить.
Да, то есть в этом плане Германия на тот момент была лучшей армией мира, без всякого преувеличения, и, в общем-то, не нужно было бояться большевизма для того, чтобы поднять руки перед германской армией. Это две несопряженных вещи между собой.
И все-таки, возвращаясь, вот Михаил, например, 493-й пишет, не германская, а немецкая, во-первых, машина вас поправляет, 302-й. Так вот, они пишут о том, что, мол, тогда, в 30-е годы, все были хороши и доигрались. Но теперь получается, что как бы вот русская часть тех, кто доигрался, более виновата, чем другие.
Глупость. Я бы сказал, что все-таки, если брать совсем уж далеко, то причиной Второй мировой войны, конечно, явилась Лига наций, да, то есть очень неудачный формат урегулирования Первой мировой войны, потому что вместо того, чтобы противоречия как-то урегулировать и снять, Лига наций сделала все, чтобы их максимально обострить и сделать неразрешимым мирным образом. Это как раз пример того, как международная организация не должна функционировать и на каких принципах не должна базироваться. То есть в этом плане институциональные причины Второй мировой войны, конечно, глубже и немножко раньше. Но они, конечно, есть.
Хорошо. И еще одно. Вот прямо сейчас у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» появилось очередное высказывание главы Роскомнадзора Жарова. Он говорит, что Роскомнадзор работает на... Я вообще меняю тему. Над созданием новой системы противодействия запрещенному контенту. Что говорит Жаров? Это будет борьба снаряда и брони. Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному. Вот Роскомнадзор, он... Вот вы когда это слышите, что вы думаете?
Ну, как, я понимаю... Но
это ветряные мельницы или что это?
Ну, это не ветряные мельницы, но каждый чиновник, естественно, должен доказывать свою необходимость на этом месте и свою востребованность.
Как долго можно доказывать?
Вот нет пределов совершенства на самом деле. То есть в этом плане все-таки, конечно, что нужно находить какие-то другие форматы. А с Роскомнадзором одна проблема, да, то есть у него в арсенале все-таки есть кнут, и далеко не всегда эффективный, абсолютно отсутствует пряник.
А ну, как вы себе представляете пряник?
Не знаю, но он должен быть. Но, то есть у меня нет идеи, нет готового решения, но я понимаю, что всегда регулируется ситуация двумя руками, а не одной. Да, то есть, если ты одной рукой что-то запрещаешь, что должен второй рукой что-то стимулировать, что-то поощрять и каким-то образом что-то либерализовать. То есть, насколько ты авторитаризовал одну часть, вторую часть, нужно настолько же либерализовать, чтобы получалось равновесие.
Вот в этой аналогии, которую предлагает Джаров, интернет, читая, видимо, Телеграм, это броня. Не пробьет?
Не, ну рано или поздно пробьет. Все можно пробить в этой жизни. Все можно пробить, все можно поставить под контроль.
Даже если ты Роскомнадзор?
Даже если ты как Роскомнадзор. Ну, давайте посмотрим на опыт Китая. Ну, там нет ничего непробиваемого. Все пробивается. Все пробивается, все можно, в общем-то, контролировать, учитывать, взвешивать и так далее.
И вопрос, люди Жарова когда-то пробьют вопрос, эту броню.
Ну, и опять же, вопрос в том, что задачу Жарову ставит государство, и ставим мы с вами. А что нужно? И до тех пор, пока интернет, скажем, не стал ареной борьбы, необходимости в этом, конечно, нет. А вот если станет...
Там мы посмотрим. Войны. Спасибо. Да. Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Программа «Умные парни». Благодарю вас.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».